Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у нас занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. Мы впервые встречаемся с вами в новом году. Надеемся, праздники и каникулы прошли хорошо. В Новгородском университете с событиями затишье, но только с событиями в аудиториях жизнь кипит, потому что именно с сегодняшнего дня в вузе стартовала зимняя сессия, и более 7 тысяч студентов и очников, и заочников, и вечерников находятся в предвкушении зачетов и экзаменов. Мы же это время используем для неспешных разговоров и подведения некоторых итогов. В конце минувшего года декан исторического факультета Константин Жуков стал почетным работником Новгородского университета. О факультете, приеме абитуриентов, проблемах и их решениях расспросила его наш корреспондент. И по традиции мы сегодня рисуем языковую картину ушедшего года. На первом плане событий и слов было так много, что профессор Татьяна Шмелева решила разделить эту многообразную картину по темам. В этом выпуске начинаем с кризиса, нефти и самых популярных фраз, например, «денег нет, но вы держитесь». Обо всем этом в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Декан исторического факультета Константин Власович Жуков, сын известного новгородского языковеда, в прошлом году был удостоен почетного звания «Заслуженный работник Новгородского университета». Как развивается ИСТФАК сегодня и с какими проблемами сталкиваются преподаватели университета при приеме абитуриентов? На эти и другие вопросы Константин Жуков отвечает в интервью с нашим корреспондентом Екатериной Валовой.
Так же, как трудно подсчитать образование Новгорода Великого, чуть полегче, конечно, подсчитать, сколько мы, так скажем, в общем-то, фактически династия Жуковых работает в университете. Вообще мы переехали в Новгород в 1961 году, благодаря нашему отцу, который здесь вот основал знаменитую фразеологическую школу и который достиг высоких, так скажем, результатов в научной деятельности. Он заслуженный деятель науки РСФСР тогда, это звание очень редкое, очень почетное. И автор многочисленных работ, тиражи его книг, они уходят за миллионы экземпляров, что довольно редкое явление для ученого. Также в институте работал мой брат, сейчас он работает в Пушкинском областном университете, но он тоже очень долго проработал, это Жуков Анатолий Власович. Другие мои родственники...
Жена у вас филологический факультет, да. То есть, получается, от историко-филологического направления вам никак не уйти.
Да, ну вот с женой даже наполовину мы коллеги, поскольку она декан филологического факультета и завкафедра английского языка. Но она тоже из династии, потому что не так давно, вы помните, наверное, отмечался юбилей моей тещи, а это мама Елена Федоровна Жуков. Очень известный тоже ученый, один из основных авторов областного словаря новгородского. Это вообще, я уже не раз говорил, не буду повторяться, в общем-то, уникальное явление.
Это же сложно, это же постоянно учиться, плюс еще студенты не сдают экзамены, не хотят иногда учиться. Зачем вы связали свою судьбу с университетом?
Династия, но это призвание, конечно, в первую очередь призвание. Такой же вопрос, наверное, можно задать и многим другим людям, представителям других профессий. Но прежде всего это чаще касается профессий творческих, которые, так скажем, напрямую не связаны с какой-то материальным, с каким-то благосостоянием, которые связаны именно вот с желанием. Это интересно, это хочется делать. Когда тебе за это хоть и небольшие, но платят деньги, как говорил профессор Пеньков, это вообще, можно сказать, ты в раю родился. Потому что заниматься любимым делом и еще за это получать деньги, это, конечно, удивительная вещь.
А в университете студенты изменились?
Могу отметить, что за последние 2-3 года наметилась тенденция все-таки улучшения студентов. Отчасти это связано с тем, что потихонечку конкурс повышается. Приезжают студенты из глубинки, будущее, приезжают из других городов. А при наличии на нашем факультете историческом конкурса, вот последний это раз, конкурс был очень высокий, один из самых высоких. Нам подали заявки на поступление.
Даже странно, 135,
да.
Факультет.
Да, да, да. Но, к сожалению, мало бюджетных мест. Угу. Вот так потихонечку мы как бы не можем набрать архивистов. Есть надежда, что мы вернем его, но эта задача очень сложная. Это одна из тех задач, которую я поставил перед собой год с небольшим назад, когда стал деканом исторического факультета. Потому что для меня это дело, так скажем, совести и престижа восстановить этот факультет. Есть еще одно радостное, так скажем, событие. Оно связано с тем, что, вот, по крайней мере, в этот учебный набор у нас есть возможность набрать учителей по профессии история и обществознания. Если этот опыт будет удачный, я почти уверен, что он будет удачный, есть надежда, что мы таким образом, так скажем, увеличим количество желающих бюджетных мест на нашем факультете. Это очень важная задача вот, в современных условиях. Я заканчивал, когда педагогический институт, у нас было где-то 28 выпускников. Из этих 28 выпускников пошли работать в профессии, включая меня, всего 7 или 8 человек. Поэтому это очень сложная работа, очень сложная. Сейчас есть и объективная проблема, проблема вот с финансированием. Все-таки государство не очень у нас пока богатое. Кроме того, процесс этот оптимизации, реформы, который тоже вот достаточно негативен, так скажем, на данный момент. На образование экономить нельзя, я вам так скажу по этому поводу. Всегда в России мы живы надеждой. И я думаю, что и в данном случае мне нечего сказать нового. Думаю, что эти сложные времена пройдут, и мы будем иметь возможность и побольше студентов набирать, и, может быть, более качественно их готовить. А так проблема, конечно, есть. Хотя вот скажу, что, в принципе, наши студенты, они не архивисты, не историки. Проблем трудоустройства они не имеют. Они устраиваются достаточно легко. Какие-то есть подвижки в увеличении заработной платы. А поскольку стало чаще и больше приходить студентов, которые приходят, ну, именно желая учиться, выбирая профессию, то эта задача в какой-то степени немного облегчается. Всегда легче учить тех людей, которые хотят быть обучаемы так нами.
Значит, не с односторонним движением. В школах, раз их привлекают в историю, сначала же наверняка это идет с уроков, с учителей, чтобы они потом захотели дальше
развиваться. Вот если я скажу, что в школах все неплохо, я, наверное, буду неправ. И многие, наверное, коллеги меня поправят. В школе много проблем. Люди моего поколения не очень хорошо относятся к самой системе ЕГЭ. Все-таки учитель гуманитарного цикла – это мастер слова, это педагог. Иногда сокращение программ обучения, иногда и вот так называемое натаскивание на ЕГЭ. Оно, конечно, вредит образованию. Прежде всего, нужно вернуть в школе, так скажем, живое слово.
Ну, сейчас сочинение вернули.
Странно. Наверное, можно было и тогда догадаться, 20 лет назад, что для людей, живущих в России, чтение всегда было приоритетом почти что их жизни. Люди всегда любили читать.
А сейчас получится поколение детей, которые не умеют говорить.
Одно бы ЕГЭ я в этом не винил. Вообще, значительно правильнее сказать, уход от чтения, например. Потому что я помню свое детство, мы перечитывали огромное количество книг. Никто нас не заставлял.
У вас не было планшетов и интернета?
Ну, может быть. Может быть. Но тоже были свои увлечения. У нас тоже тогда появился телевизор, от которого можно тоже часами не отходить. Всегда можно найти объяснение. Но я думаю, все-таки это потеря некой культуры, такой общей культуры. Все-таки в семье должно, так скажем.
Это после 90-х произошло?
Нет, этот процесс начался раньше. Я все-таки в образовании давно. Это вот процесс начался где-то в конце 70-х, начале 80-х годов. Одни 90-е годы здесь винить нельзя.
Ой, ваш совет, как исправить это все?
Работать, не ныть, иметь все-таки четкий план действия. Ведь еще очень большая беда для образования, что очень часто меняются планы всякие. Врачи жалуются на то, что у них много бумажной работы. А я вам скажу, как вот преподаватель, бумажной работы много и у нас. Составление. Вообще планы, программы, они не должны быстро видоизменяться. Вот базовая часть программы, она должна быть достаточно устойчивой. Могут происходить какие-то изменения в сторону улучшения, но они не должны носить кардинальный характер. Образование – это вот как хирургия, знаете, отточить надо и очень осторожно подходить к этой проблеме. Есть базовые вещи, которые во все времена ценились и будут цениться. В принципе, советская школа, она была сильна именно этим, что довольно четко был баланс вот этих базовых элементов обучения программ. Не моя, конечно, задача, я как практик только могу говорить об этом, но, в принципе, у нас есть целый институт, который этим занимается, да? Это их основная задача – установить такие четкие критерии образования, которые во все времена будут, так скажем, базовыми, не поддающимися вот частому изменению.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. Ее ведущая, профессор Новгородского университета Татьяна Шмелева, начинает рисовать многообразную, очень непростую, где-то курьезную, а где-то чрезвычайно грустную языковую картину года. Красок хватит почти на весь январь.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. По нашей традиции, которую уже третий год мы поддерживаем, мы сегодня подводим языковые итоги года. Вот надо сказать, что этим подведением итогов самых разных, и политических, и экономических, занимаются очень многие люди. Я перечитала, не знаю, десятки, в общем, статей про это дело, сохранила их, старательно буду как-то учитывать. Но чтобы подготовиться к этому нашему разговору, я просто пересмотрела свои заметки всех предыдущих наших языковых пейзажей по месяцу, по каждому. И это, я вам скажу, было такое интересное чтение, пролистывание, потому что все-таки за год очень многое забываешь, а потом при чтении как-то вот вспоминаешь, воспоминания, так сказать, нахлынули. И вот я скажу, что когда смотришь, то оказывается, что одни слова, так сказать, вспыхивали и потухали в каком-то месяце, а другие продолжали нас привлекать весь год и как-то заполняли вот это как знаки года. Ну и сложился, как вот я поняла, перелистывая, перекладывая все это, что мы можем говорить о таком солидном словаре года. Он как-то сам распался, ну, то есть словарь таких слов, которые были актуальны в этом году. Да, конечно, в русском языке гораздо больше слов, но не все они актуальны бывают. Выходит число таких значимых. Но и сам этот большой словарь, который я разложила по всей комнате, по всем диванам, он сам распался на такую серию отдельных словарей, которые мы с вами обсудим поочередно. И начнем с словаря родной нашей политики, то есть политической жизни, в которой мы все живем и которая нас всех касается. Много раз мне приходилось вспоминать, и сейчас я еще раз скажу, фоном этого года было слово «кризис», хотя к концу о нем стали меньше говорить. Ну а что звучало в течение года? Вот в январе писали «кризис, в котором мы живем», «кризис простимулирует безналичный расчет», да? «Кутюрье по имени Кризис, как он влияет на моду». Значит, «помогут ли нам вырваться из кризиса?» «Что поможет вырваться из кризиса?» Вот это мы все обсуждали в течение года. Потом как-то вышла в зону нашего внимания безработица. Кризис стал причиной безработицы. Появлялись такие цифры. И появилось такое угрожающее, я бы сказала, название – наименование «города безработных», да? Безработные тянутся к черте бедности. Ну, понятно. Но кризис, помните, когда я прочитала этот заголовок «Кризис шагает по планете», то сразу вспомнила, что же раньше шагало по планете? Раньше коммунизм шагал по планете, да? Из песни это Евгения Долматовского «Коммунизм шагает по планете». Ну, а сейчас, видите, кризис. Привычка к кризису это. И потом тут же и параллельно все время употребляли слово «антикризисный», «антикризисный план», «антикризисные игры» и даже «игры в антикризисные наперстки» было такое. Ну, понятно, что доверия к этим антикризисным планам нет. И интересно, что одна из новгородских парикмахерских прихватила это понятие для своей рекламы «антикризисный февраль». Вот, цены еще ниже. Но на втором мощном месте рядом с кризисом стоит слово «нефть» как главная виновница кризиса. Чего только про нее не говорили. Вот ждать у нефти погоды, не нефтью единой, утешительно так, да? Потом налили до краев, это все про нефть, да, пролилась первая нефть. Ну, прекратить гадание на нефтяной гуще, такое предложение. И как только речь идет о нефти, тут же, конечно, возникает этот баррель. Баррель – единица объема нефти. Ну, все время фигурирует в этих сводках, да, 159 литров. Но мы даже как-то это всегда и не вспоминаем, просто баррель, баррель. Вот, значит, страшные цифры, кстати, не сбылись. В январе, вот, значит, уже прошлого года, нефти пророчит $10 за баррель. Нет, нет, она сейчас больше 50, вот. Баррель под давлением, да? Значит, моление баррелю еще такое было. Баррель готов к взлету, взбесившийся баррель. Баррель судьбы. Вот такие в феврале говорили, да? Интересно, что про баррель шла речь и на вот этой последней пресс-конференции Путина в декабре. И вот после этого такое наблюдение сделал Андрей Колесников, который всегда с президентом, за президент, всегда про него пишет, и я всегда с интересом это читаю. Цитирую Андрея Колесникова. Путин, значит, отвечал на вопросы про нефть, и я обратил внимание, что Владимир Путин в который раз повторяет слово «баррель» с ударением на втором слоге, то есть «баррель». Так, кроме него, никто не говорит. Ни журналисты, ни эксперты, ни телеведущие. И он в полном одиночестве повторяет который год. Не баррель, а баррель. И, может быть, когда-нибудь у него в этом деле случится перемога. Наступит перемога. Это надо именно перемочь, а не победить. Такое интересное, собственно, языковое наблюдение, связанное не с ценой барреля, а с ударением. Ну, я так не слушала внимательно эту пресс-конференцию и не заметила. Но для политической части словаря очень важно персоны, которые составляют наш политикум, как говорится, да? И очень интересно, что в этом году, значит, у нас тут появились просто, я бы сказала, политикум стал женским этого года, да? Значит, у нас появилась Анна Кузнецова, детский омбудсмен, да? Она пензячка, мать 6 детей, к тому же матушка, попадья. Как-то ее даже интересно называли. Омбудья, вот так предложили, да, мол, как бы попадья и омбудсмен. Ну, такой непривычный набор. Вообще, кроме того, в этом же году, ну, то есть мы будем говорить уже про 16-й, да, Ольга Юрьевна Васильева появилась в нашем политикуме, новый министр образования. Какие-то там ожидаются и до сих пор, значит, изменения в системе. Ну, еще мы вспомним, что у нас есть и Эльвира Набиуллина, и Голодец, и Татьяна Голикова. И вместе с ними как-то мы ощущаем, что наш политикум стал более женским. И надо будет еще выучить, хорошенько повторить новую фамилию. Это Володин, Вячеслав Володин, который стал возглавлять Думу. И журналисты, конечно, пишут, что это Володина Дума. Вот, или Госдума имени Володина. Но, опять же, очень мало еще прошло времени, чтобы говорить о каких-то изменениях, связанных с именем. Пока еще ничего журналисты не придумали и его фамилию, так сказать, не просклоняли. Ну, институция в нашей политической жизни – Национальная гвардия. Очень непривычно для нас. Вообще, такую военную силу придумали французы в конце 18 века. «La Garde Nationale», да? И из ближайших наших соседей она была на Украине. А тут вдруг раз, нам казалось, нам не надо. А оказалось, что вообще нужна, и уже все говорят, что это Росгвардия, Росгвардия. Значит, из событий нашего политического языка, нашего политического словаря, конечно, самое неожиданное событие было это, как писали журналисты, «Святейшая встреча». Встреча патриарха Кирилла и папы римского Франциска в Гаване, в аэропорту. Это совершенно потрясающе. И надо напомнить, что главы двух церквей не встречались с 1054 года, давненько. Ну, значит, тут все резвились, такие заголовки были, вот и встретились два святейшества. Да, ввиду сложившихся предстоятельств, и мы еще выучили слово «понтифик». Вот так вообще «понтифик» – правильное название папы, и мы его тоже теперь знаем. К сожалению, из нашего политического словаря не уходит Сирия. И даже, я бы сказала, все время задаемся мы вопросами, кто мешает миру в Сирии, да, и что мы там делаем. Мираж сирийского мира, вот такие, и из всего этого пространства сирийского в конце года, да весь год, собственно говоря, был этот город Алеппо, который как-то уже в глазах у нас стоит, да к концу года его освободили. И нам говорят, что это экономическая столица Сирии. Но из того, что мы видим, это просто какое-то собрание руин. Сейчас в Восточный Алеппо возвращаются его жители. Ну, что они увидят? А вот Пальмиру отдали. И все наши политики рассказывают, что Пальмира – это не так важна, что это был символический. Хотя в прошлом году, в 15-м, говорили, что это огромная победа. Ну, в общем, хочется уже перестать изучать географию Сирии вот в этом контексте. Рядом с Сирией и на карте, и в нашем политическом словаре, конечно, Турция. Вот турецкий поток, о нем говорили. Ну и мы, конечно, были в курсе турецких событий, переворот. Вот интересно, его называли переворот и контрпереворот, и путч, и мятежники, и бунт полковников, вот так был назван. Все это мы обсуждали. Смутьяны, вот так их называли наши журналисты. Да, еще хунта, такой у них был девиз: лучше плохой Эрдоган, чем хорошая хунта. Так что вот такой вот турецкий марш и утро турецкой казни постоянно были в нашем. Ну, а завершило, конечно, это все жутчайшее событие, и поэтому мы можем прямо от него, от этих двух географических точек, перейти к такой части вот этого нашего словаря, который можно назвать словарь трагедий. Да? Переберем этот скорбный список. Ну вот завершается, как я сказала, убийством нашего посла в Анкаре, которое всех поразило. А начиналась эта череда трагическая вот с убийства Немцова. Как раз это было в последний день февраля. Бориса Немцова убили просто под стенами Кремля, можно сказать. И весь год шла информация о том, как идет следствие, как, значит, суд, кто туда приходит, не приходит. Ну, в общем, трагичная такая история. Потом случилась катастрофа в Ростове-на-Дону с самолетом счастливых и веселых людей, которые ехали с отдыха, не смогли посадить. В конце года трагически зазвучало такое ботаническое слово «боярышник». Да, я видела такой заголовок: «Царь хороший, боярышники плохие». Ну, просто уже в этом году 78 людей погибли, да? Спиртоносное оружие, так вот называют журналисты этот вид употребления. Но завершился год вообще страшной трагедией. Мы еще не забыли ее, можно было бы и не напоминать, над Черным морем. И вот эти заголовки: «Черное утро», «Черное воскресенье», так этот страшный день был назван. Вот такой скорбная часть нашего словаря, имен и мест, вот от Бориса Немцова до Елизаветы Глинки, от Москвы до Сочи через Ростов и Иркутск. А другую часть этого словаря – это все какие-то актуальные события, названия которых, имена участников которых постоянно были в нашем центре внимания. А вот другую часть словаря я назвала «Отзвуки прошлого», потому что это все слова, которые уже, казалось бы, забылись, ну, из далекого или близкого прошлого. Но вот, как мы знаем, годовщины, юбилеи – один из способов вытащить из прошлого и напомнить. Вот таким вытаскиванием, так сказать, оказалось перед нами имя Гагарина. 55 лет исполнилось первому полету. И столько же, 55 лет, звучит это имя, выражение «улыбка Гагарина», да, известная фраза «поехали». Все это звучало тысячи раз. И в этом году как бы вернулось к нам, да, лицо Юрия Алексеевича Гагарина и главное ощущение нашего первенства в космосе. Вот это чудо, которое я помню очень хорошо. Зазвучало тревожно Карабах, почти забытое, ведь это же военные действия, опять какие-то сложности, а ведь именно это для меня звучит очень-очень зловеще, этот топоним, потому что именно с этих сложностей в Карабахе начался распад СССР, это вот был первый военный конфликт, такой бигфордов шнур под нашу страну. Ну, и регулярно бывают такие ежегодные события, да, вот, и они каждый раз вынимают, как бы, чуть забыли, уже вот Георгиевская ленточка появляется в мае. Она, как выясняется, уже 11 лет, да, и, напоминаю, мы как-то обсуждали это, что она появилась в 2005 году, да. Вот Департамент культуры Москвы решил вот так отметить память, апеллируя к молодежи, да, теперь она распространилась и стала таким знаком всемирным. Бессмертный полк, тоже это еще недавно нам казалось абсолютно непонятным выражение, а сегодня оно привычное и как бы извлекается, ну, я надеюсь, каждый май. Внезапно мы вспомнили слово «хованщина», но совсем не в том значении, которое знали мы как название оперы Мусоргского, а как побоище просто на Хованском кладбище. Интересное вообще, конечно, возвращение в новых совершенно значениях. Так как за этим словом стоит музыка, то и некоторые журналисты с этим работали. Хованская рапсодия с коррупционно-этническими нотками. Так, значит, Евровидение, которое всегда вызывает у нас какие-то немыслимые эмоции, и обсуждается, и в следующем году мы надеемся, что теперь мы будем победители, вот наконец-то опять рассуждаем, как все плохи и как плох этот конкурс, и снова едем на него. Вот так говорил, Лазареву дали крылья. Ну, это мы отмечали, что он получил третье место, но первое место зрительских симпатий. Очень это до сих пор нас согревает. В августе отмечали путч, 25 лет путчу. Я на что обратила внимание? Конечно, что-то уточняли, вспоминали, но очень много было всяких рассуждений в сослагательном наклонении. Что было бы, если бы не... Любимое занятие наших журналистов, видимо, это наша русская забава. Хотя это, конечно, совершенно невозможно проверить. Как говорят, история не любит сослагательного наклонения, но мы-то его очень любим. Это все такое ближняя история такая, которую мы все ощущаем. А вот из дальней извлечена была фигура Ивана Грозного. 500 лет, как не бывало. Ну, мы помним, в Орле открылся памятник. Ну, казалось бы, Орел, ну, Грозный памятник, ну, мало ли сейчас. Но бурю вызвал тот факт, что до сих пор этот исторический персонаж никогда вообще не увековечен был скульптурно. Ну, а мы-то хорошо знаем, что этой фигуры нет на нашем памятнике тысячелетия России, ибо он был кровав. Но теперь уже это, видимо, не важно. И почему это было так дискуссионно? Не потому что фигура эта уж так нам дорога, а потому что на самом деле это спор был о понимании того, государство может вообще для своих успехов, хотя, как все говорят историки, что особенных успехов не было, и после его царствования страна впала в смутное время, что очень дорого досталось это все царствование, ну, вообще государство. Может государство ради своей, не знаю, крепости, славы уничтожать тысячи людей? Вот, как замечала, я приводила тогда этот пример Славы Торощиной, прежде чем увековечить Ивана Грозного, следовало бы как минимум изъять из обращения 9-й том истории государства российского Карамзина. Том вышел в свет в 1821 году и вызвал шок в обществе. Читатели долго не могли прийти в себя от кровавого чудовища и его театра ужасов. Ну, видите, 200 лет прошло, и мы спокойненько приходим. Но еще из более далекой истории всплыла фигура князя Владимира. В прошлом году, кстати, мы говорили о нем в связи с тем, что исполнилось 1000 лет со дня представления князя, да, крестителя Руси, и его довольно широко отмечали в церкви. А в этом году ему воздвигнут монументальный памятник в Москве, у Боровических ворот, ну просто у стен Кремля. И вокруг этого памятника, и вокруг личности самого князя создалось такое дискуссионное поле просто. И его имя повторялось бесконечно. Этот памятник, в общем, скульптурный аргумент в споре с Украиной, объявившей себя вот безраздельной владелицей князя и его памяти. А по существу это споры о наследии Киевской Руси, которую мы-то с вами готовы называть Новгородской Киевской Русью. Тогда как Киев, кроме думать, что Киева не было ничего на этой Руси, только Киев. Ведь и князь Владимир сначала был новгородским князем, а потом уже киевским, не говоря уже про Ярослава, его сына, который тоже был сначала Владимирским, потом Новгородским, потом уже Киевским. Все это говорит о том, что это пространство было единым. Ну вот новая вспышка интереса к князю вызвана появлением в самом конце года фильма «Викинг», который, вопреки своему названию, не о викинге, а о Владимире, его там, эпохальном решении принять христианство. Фильм я не смотрела, и как-то мне сказали, не надо, тяжелый, давление поднимется. Но, между тем, фильм бьет рекорды сборов и рекорды споров, я бы сказала. Многим кажется слишком грубой, страшной вот та представленная жизнь. Но фильм начал только свою прокатную жизнь. Но вчера я читала рассуждение историка о том, что не было тех фактов, которые они там предъявляют. Но если чуть-чуть подальше заглянуть, то и такие имена всплыли, как Пабло Пикассо, да, который родился 135 лет назад. Мы говорим не столько о художнике, сколько о его имени. И напоминаем, что у нас есть два варианта его произношения. По-французски «Пикассо» и по-испански «Пикассо». И последние советы орфоэпистов лучше уж говорить «Пикассо», как мы привыкли считать это нашей традицией. Но я вам напоминала вообще-то, как его зовут на самом деле, как испанцы, какие носят имена. А зовут этого Пабло вот так: Диего, Хозе, Франциско де Паула, Хуан, Непомусена, Мария де лос Ремедиус, Криспиньяно де Лесантима, Тринидад, вот Руис, вот так. И только потом Пабло, что наше отчество. Но в ноябре зазвучало так прискорбно почти забытое у нас имя Фидель Кастро, кубинский лидер, который сумел дожить до 90 лет, да? И вот тут о нем заговорили, появились фотографии, рассказы о его визитах, в том числе в нашу страну. Зазвучали кубинские песни, мы вдруг опять вспомнили эти песни «Куба, любовь моя», о которых давно забыли. Но вот если говорить о собственной языковой стороне этого дела, да, то можно выявить такие фразы года, о которых сами говорили. Одни слова у нас попадают в поле нашего зрения, потому что они называют какие-то факты или там персоны, да? А другие вот просто такие сами по себе становятся героями. Конечно, фразой года мы должны будем признать высказывание в Крыму Дмитрия Анатольевича Медведева «Денег нет, но вы держитесь». Да, эта фраза была произнесена в мае, но весь год она, значит, стала мемом, как говорят сейчас, да? И очень много про нее вообще написано, процитировано. Вот, значит, например, серьезные статьи, например, Максим Соколов написал: «Денег нет, но вы держитесь. Это лучший аргумент против демократии». Но больше как-то весело про это говорит. Например, мастер-класс от Медведева: «Как клеить обои?» «Клея нет, но вы держитесь». Или, например, там заголовки были такие: «Но вы держитесь. Три способа всегда оставаться с горячей водой», да? Ну, в общем, много. Ну и, как вы знаете, российский автопром: «Роста нет, но вы держитесь». Ну, просто ее подхватили, и такая песня Семена Слепакова. Но интересно, что вот в августе уже, кажется, все отговорили, да? В Улан-Удэ, значит, два активиста с плакатами вышли к зданию Бурятского университета. Над ним было написано: «Денег нет, держимся, настроение плохое». Потому что там рекомендовалось настроение. И второй: «Ушел из школы в бизнес». «Прогорел, спасибо». Это тоже второй совет. Ну, не такая была популярная фраза, но тоже, если вам не нравится работать в школе, идите в бизнес, там гораздо лучше. Но в ноябре Дмитрий Анатольевич тоже пополнил наши запасы крылатых выражений и тоже имело невероятный вообще успех. Вот на заседании Евразийского межправительственного совета он предложил, ну, кто-то попросил там кофе, а он сказал, что американо – это не политкорректно, а лучше русиана. И тут народ, конечно, это все воспринял очень быстро. И уже чуть ли не на следующий день в Екатеринбурге переименовали американо в русиана. И тут пошли шутки такие. Креатив, народный креатив как бы сидит и ждет вот какую-то обмолвку, шутку, чтобы тут же вообще умножить в тысячу раз. Выборы тоже стали поводом для крылатых слов. Тут вошли в золотой запас афоризмы, вот два особенно. Памфилова твердо так и лаконично высказала суждение о явке. Явка как явка. По-моему, очень информативно и как-то... И парадоксально Путин выразился: явка не самая большая, но высокая. Вот так видится наш словарь, наши политические события, смешные, трагичные, в течение целого года.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня, 9 января, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!